Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о сыне Дмитрия Пескова на украинском фронте и о том, как певец-шаман копирует нацистскую пропаганду. Евгений Пригожин рассказал, что в его ЧВК воевал против Украины старший сын Дмитрия Пескова Николай. Новость вызвала недоверие и насмешки. Телеграм-канал ВЧК ОГПО написал, что пока Коля Песков якобы воевал, он продолжал получать штрафы за езду по Москве на своей любимой машине Tesla Model X. Объяснение этому может быть только одно, иронизирует Ева Конторович.
Известно же, что у Теслы самый лучший в мире круиз-контроль. Поэтому ответ прост. Пока Коля воевал, его Тесла сама ездила.
Не забылось и то, что в свое время Николаю Пескову звонили якобы из военкомата, и он в ответ заявил, что ни в какую армию не пойдет и вообще будет решать вопрос на другом уровне, пишет журналистка Фарида Курбангалеева.
Еще раз напомню, что в сентябре 2022 года Песков-младший категорически отказался идти в военкомат, куда его настойчиво звал журналист Дмитрий Низовцев. Цитирую, «Это не совсем правильно, чтобы я там находился», заявил сын путинского пресс-секретаря. «Вот что с людьми патриотизм животворящий делает».
Патриоты бросились на защиту Пескова-младшего. Канал так называемого военкора Косарева публикует якобы подлинные слова сына кремлевского пресс-секретаря.
«Я никогда не обращал внимания на то, что говорят за спиной. Я дал присягу служить своей родине уже много лет назад. Задолго до событий в Донбассе и спецоперации мне выпала честь представлять свой род войск на параде Победы 9 мая. А на сегодняшний день мне удалось выполнять свой долг и защищать свою страну на поле боя в рядах ЧВК «Вагнер». Не сомневайтесь, правда и победа за нами».
Не сомневается в правдивости этих слов турбопатриот Антон Коробков-Землянский.
«Политические взгляды главного голоса нашей власти могут быть какими угодно, но информация о том, что Николай Песков служил в ЧВК «Вагнер», однозначно говорит о том, что пресс-секретарь президента свое будущее видит и связывает исключительно с Россией. Сын чиновника самого высокого уровня вместо пресыщенных тусовок золотой молодежи выбрал самый почетный и достойный жизненный путь – с оружием в руках защищать интересы страны. Это и есть истинный патриотизм».
В компанию включилась и Маргарита Симоньян, которая в своем видеоблоге рассказала, что прекрасно знала о службе Николая на фронте. Но доверия все это все равно не вызвало. Известный пророссийский блогер Анатолий Шарий в качестве шутки выложил в своем телеграм-канале фото сына Порошенко, который приносит присягу вооруженным силам Украины, и написал, что это сын Пескова. На эту шутку купился простодушный Сергей Марков. Сейчас его пост уже удален.
Это фото Николая Пескова, сына Дмитрия Пескова, дающего присягу. И появились свидетели, которые служили в «Вагнере» вместе с Николаем Песковым. Так что Дмитрий Песков говорил правду. Его сын сражался на фронте с фашизмом в рядах «Вагнер». Сейчас это станет популярным у российской элиты.
Пост Маркова тоже стал популярным, но в основном у оппозиционных журналистов. Они стали копировать его слова и подписывать ими самые разные фото, в том числе Арнольда Шварценеггера и Филиппа Киркорова. «Все это просто неудачная пиар-компания», говорит политолог Дмитрий Орешкин на канале «Живой гвоздь».
«Это чисто пропаганда, конечно. Ну, наверное, он туда съездил. Наверное, он там отметился. Наверное, ему дали орден по знакомству. Но понятно, что идет массовая критика, что тех, кто победней, побеззащитней, попровинциальней, у которого нет ресурсов, там, навыков, смелости, опыта гражданского, их загребают и бросают в эту мясорубку, а у элитных граждан дети все больше там в Лондоне или в Оксбридже, или в Париже, или где-то еще пасутся. Ну, такой вот контратвет. Вот мужественный господин Рогозин в задницу получил ранение тоже для этого. Все равно это, может быть, работает на пенсионеров, которые смотрят телевизор. Но те же самые вагнеровцы, которые там ползают в грязи, уничтожая себя и других, вряд ли видели господина Пескова промеж себя. Наверное, он приехал, как и Рогозин, сзади, там побывал, походил в каске, сфотографировался и уехал. Так обычно делается, это ничего нового. Я думаю, что новость только в том, что абсолютное большинство это воспринимается скепсисом, а не с верой.
Не исключено, что сын Пескова действительно побывал в какой-то момент поблизости от фронта в максимально комфортных условиях, пишет Анатолий Несмеян.
«Сильно похоже, что высокопоставленного сына отрядили на короткое время в относительно безопасное место. Служба на урагане с дальностью стрельбы под 35 километров и минимальной в 10 на это намекает. Вручили медаль за отвагу, причем что за подвиг был совершен тоже неизвестно. Кстати, любопытно, где обучают службе на такой технике в столь короткие сроки, что за несколько месяцев человек с нуля прошел подготовку и сумел поучаствовать в боевых действиях. Даже пехотинца месяц-два нужно как-то, но обучить, а тут все-таки техника. В любом случае, история больше смешная, чем воодушевляющая. Скорее всего, героя решено двинуть по карьерной лестнице либо на госслужбе, либо в корпорации, и запись об участии в СВО с полученной наградой здесь будет вполне уместной. А отсутствие подробностей всегда можно выдать за скромность.
Такого же мнения придерживается Игорь Стрелков.
Ну, что сказать, хорошо устроился, за солидные бабки с минимальным риском, а такие системы редко работают ближе 20 километров от линии фронта. А статус добровольца-участника СВО есть, можно в большую политику. Но согласен, хоть так, другие и этого не сделали.
Многие блогеры считают этот проект сугубо пропагандистским. Павел Пряников.
Понятно, что этот проект – часть пропагандистской кампании по завлечению простолюдинов на контракт на СВО, что там не опасно, раз даже принцы на ЛБС работают. Если было бы опасно, папка с мамкой не отпустили бы.
С другой стороны, для пропагандистской истории это явно недокручено, отмечает на своем канале Майкл Наки.
Где фото? Ну, фото без балаклавы, без маски, которые были бы выложены не тогда, а сейчас, когда он уже вернулся. Типа с автоматом, на фоне урагана, еще где-нибудь. Ну, хоть что-нибудь. Одно фото, одна видеозапись, чего вообще угодно. Эти вагнеровцы, они вообще фоткаются направо и налево. Хлебом не корми, иногда даже довольно тяжелые видео записывают. Ну, то есть, это речь не о заключенных, которых взяли, у которых, конечно, отбирают все. И фото, и видео, и телефоны, и военные билеты, паспорта. Все отбирают у заключенных, которых завербовали из колоний. Но не у обычных рядовых вагнеровцев, уж тем более не у артиллеристов, уж тем более не у сына Пескова. Хорошо, допустим, не было с собой телефона. Но если Владимир Соловьев там знал, например, не мог ли они там отойти в сторонку, он бы вот так подснялся на минуту, а потом бы Соловьев выложил свой гигантский эксклюзив. Почему этого нет? Ну, то есть, это бы сняло большое количество вопросов и каким-то образом стало бы меньше инсинуаций на тему того, что все это липа, которая неправдоподобная абсолютно. Однако этого нет, и нету до сих пор.
Вполне возможно, что на самом деле эта история связана с политическими амбициями другого человека, а именно Евгения Пригожина, пишет Любовь Соболь.
Пригожин просто так ничего не делает, и желание отмазать сына Пескова – это попытка завести высокопоставленного друга с прямым доступом к Путину. Пригожина не любят везде, так как он использует и кидает всех, с кем имеет дело, а друзья всегда нужны, особенно когда твои позиции слабеют.
Для чего Дмитрию Пескову может быть полезна история о службе сына в армии, рассуждает политолог Николай Петров на канале «Бильд» на русском.
Есть какие-то вещи, которых мы не видим и не знаем, да, в свое время, когда Путин отдавал приказ, чтобы дети элиты возвращались из прекрасного далека домой, да, кто-то ему последовал, как там Лавров, кто-то не последовал, как Якунин, и их дальше жизненные траектории существенно разошлись. Для чего это Пескову? Это было странно, когда, помните, какое-то время назад об этом вдруг, не будучи спрошенным, сказал Пригожин, что вот единственный случай, когда сын элиты. Очевидно, что это какая-то игра на Путина, насколько действительно под риском оказывается сам сын Пескова, который, естественно, попадает теперь во все возможные списки, или насколько этот риск уже реализовался, и поэтому терять нечего, а приобрести можно. Да, мы помним, как Шувалов демонстрировал, что его сын служит на Тихоокеанском флоте, и как Путин аплодировал, хвалил Фродкова за то, что у того сын в Суворовском училище. То есть это начальник очень замечает, и это хороший повод для того, чтобы погасить какие-то неприятные сюжеты и разговоры, и наоборот продемонстрировать свою максимальную преданность.
С этим мнением солидарна журналистка Екатерина Винокурова.
Еще после объявления мобилизации стало известно, что из всех депутатов и сенаторов на фронт пошли единицы, а про детей элиты и говорить нечего. В основном мы читаем об их карьерных успехах в госкорпорациях, пока их родители говорят о поддержке участников СВО и наказании уклонистов. На общем фоне Песков выглядит теперь хотя бы последовательным человеком, в том числе в глазах собственного начальника. Проблема опять-таки в том, что едва ли не единственным участие в СВО сына Пескова лишь подчеркивает полное безразличие к священному долгу всей остальной элиты.
Возможно, услуги Пригожина могут пригодиться и другим элитариям, говорит политолог Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной.
Главное резюме этой истории, что Евгений Викторович Пригожин нашел способ выдавать индульгенции представителям российских элит. Потому что российские элиты озабочены тем, что никто из их детей не готов умирать за Владимира Владимировича Путина. Это удел простых, недорогих россиян. В общем, это противоречит этике народной войны, которую Кремль пытается культивировать. Очень безуспешно пытается, никому мобилизовать не удается. Никто не верит в народную войну, и большинство РФ населения не может понять, зачем ведутся эти боевые действия. Но зато теперь господин Пригожин сможет, вот, если кто-то хочет отмазаться от подозрений в недостатке патриотизма и приверженности общепутинскому делу, обращается к Евгению Викторовичу, тот ему поможет. И это, конечно, в очередной раз способствует повышению роли Пригожина в общественно-политической системе современной России и его легализации как крупного публичного политика, а не просто предводителя наемников.
Другие комментаторы отмечают, что Евгений Пригожин заявил о службе сына Дмитрия Пескова первым, и руководителю пресс-службы Кремля пришлось реагировать на эти слова постфактум. Кирилл Шулика.
Версия одна. Пригожин снова поймал волну, и его все обсуждают. Это он умеет. Больше никто не умеет. И к тому же я сильно сомневаюсь, чтобы он свои публичные заявления и инициативы с кем-то согласовывал.
Владимир Голышев.
Судя по острому желанию Пескова отпетлять от ответа, сын-артиллерист – личный креатив Пригожина. Пригожин устроил Пескову цугцванг.
Это может говорить о том, что Пригожин уже стал влиятельнее Пескова, рассуждает Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
Пригожин важнее Пескова сегодня. Он может заставить, хвост виляет собакой. Пригожин может заставить, да, так или иначе, вертеться ужом на сковородке там, того же сына Пескова и так далее. Он может вводить эту тему. Ему это дозволено. Соловьев его подыгрывает. Соловьев, кому попал, не подыгрывает. У парня с чутьем очень хорошо. Если он подыгрывает, этот бывший прекрасный либеральный экономист и интеллигент, да, я вспоминаю 90-е годы, да, этот такой бизнесмен либеральный. Если он вдруг вот так вот проникся тематикой Пригожина, ну, значит, это о чем-то говорит. А вот что тут важно для нас. Они эти частности Песков, не Песков. Пригожин рулит. Пригожин сегодня очень серьезная политическая сила, которая вертит, да, ими очень, очень серьезно. И набирает очки в своем электорате. И, к сожалению, именно его электорат в стране, где, как сформулировал мой один коллега, человек уже и до всякой войны на сходе деревенском, человек не сидевший, да, права слова не имеет, в полулагерной стране, в полууголовной стране, в стране, где традиционно сотни тысяч прошли через разные статьи Уголовного кодекса, в стране сидевшей и сидящей, в этой стране вот такой вот авторитет, образовавшийся, абсолютно криминальный авторитет на абсолютно федеральном уровне, это, конечно, очень заметный сдвиг, в каком-то смысле беспрецедентный. Уголовщина всегда была классово близкой, ее всегда использовали идеологи репрессий. Вот и, ну, вспоминаем, холодное лето 53-го и так далее, и так далее. Они всегда держали уголовников как, так сказать, собак, которых можно всегда спустить с поводка. И спускали с поводка на политических и так далее. Это всегда было наготове. Но так, чтобы сами уголовники рулили политическим процессом, такого я что-то не припомню в новейшей России.
С другой стороны, на Владимира Путина тоже, как известно, открыто уголовное дело. Вопрос скорее в том, много ли среди тех, кто рулит российской политикой, людей без уголовного прошлого или настоящего. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Певец Ярослав Дронов, известный как «Шаман», стал героем ожесточенных споров. Многим кажется, что в недавно выпущенном клипе на песню «Мы» он копирует образ нацистского юноши из известного фильма. Илья Бер.
Слушайте, неужели это случайность? Мне кажется, это какой-то троллинг 80-го уровня. Только неясно, с чьей стороны. Самого «Шамана» маловероятно, он вроде тупой. Или режиссера его нового клипа. Посмотрите на первые кадры. Это же абсолютный косплей арийского мальчика, поющего «Tomorrow Belongs to Me» из фильма «Кабаре». Тут все. Образ, прическа, поворот головы и ракурс съемки, повязка в цветах флага. Ну и вишенка. Клип выложен на YouTube вчера, 20 апреля, в день рождения Гитлера.
Фарида Курбангалеева.
Чтобы никто не сомневался, Четвертый Рейх уже наступил. Просто в этот раз вместо баварской пивнушки будут золотые купола.
Единственное отличие шамана от Гитлерюгенда в том, что у него пробор на другую сторону, отмечают в сети. Выразителем духа времени называет певца галерист Марат Гельман на канале Ходорковский Лайв.
Я думаю, что, знаете, был такой анекдот там как-то про конверсию в свое время, что хотели вместо танков делать утюги, а все равно получаются танки. Да? То есть хотели сделать новое искусство, а все равно получается фашистская эстетика, потому что она прет и потому что это органично. То есть, в принципе, я думаю, что вот этот шаман – это не то, что там искусственно созданное такое культурное явление, а это вот как бы в воздухе витало, и, значит, оно свилось вот в такой портрет эпохи. Ну, страшненько, я согласен. И в этом смысле я хотел показать, что, может быть, вдруг кто-то сомневается, кто-то еще не понял, к чему все идет. То вот этот шаман, вот это совпадение, точнее, шамана и героя фильма «Кабаре» должно, значит, убедить, что, да, наступает эра такой фашизации в России. Как это будет быстро, будет ли это там совместно, мы не знаем, но вот этот знак, не говорите, что мы вас не предупреждали.
Многие видят появление этого клипа свидетельство того, что в России воцарился полноценный фашизм. Дмитрий Фронт.
Не надо строить никаких догадок. Все давно ясно и понятно. Ребята вам и так эдак намекают, уже напрямую в лоб знаки подают, а вы еще в сомнениях.
Максим Юзин.
Думается мне, что мысль «валить из России» должна быть вполне естественной даже не потому, что повестки на фронт будут появляться на госуслугах и этим сразу блокировать выезд из страны, а потому что певец-шаман выпустил очередной клип «Мы», снятый по всем канонам немецкой нацистской пропаганды 1930-40-х годов под эгидой Лени Рифеншталь. В какое удивительное время живем.
При этом путинская Россия в состоянии только повторять давно известные образцы, отмечает на своем канале публицист Александр Невзоров.
Путинизм, наконец, пошел ва-банк. Вот никакой своей собственной эстетики ему, разумеется, создать так и не удалось. Ну, это действительно понятно. Из физиономии Медведева, Терешковой, из ботоксных щечек Путина, из резиновых сапог, обгадившихся мобиков и многочисленных опарышей в их телах сложить великую эстетику нового рейха, конечно же, никогда не получится. А эта эстетика нужна, потому что народные массы рейха номер 4 в России жаждут ее. Они не хотят, чтобы у войны, чтобы у их войны была бы лысина Пригожина, ноздри Шойгу и каблучки Путина. Они то, что называется, хочут красиво, как это было в рейхе номер 3. Поэтому Кремль, испытав, скажем так, себя всеми способами и сообразив, что ему от себя самого и от своих дизайнерских потенциалов ждать нечего, Кремль решил не париться. И если нет новой эстетики фашизма, новой эстетики расизма, то тогда просто надо воскресить проверенную старую, воссоздав во всех подробностях такой вот рафинированный гитлеризм, помазанный православием.
Некоторые комментаторы задаются вопросом, нравится ли это российским патриотам. И действительно, некоторых зэт-патриотов этот клип искренне возмутил. Олег Царев.
Проблема системы в том, что русских патриотов изображают не патриоты за деньги. А они как понимают, так и делают. Других для нас нет. Хорошо, что не заганул в конце.
Сергей Мардан.
Все как мы любим. Блондинчик с челочкой и бритыми висками, тяжелые ботинки, повязка на рукаве, хорошо, что не черно-бело-красная, и узнаваемый Готмит Унс в припеве. За такого Лебедева-кумача товарищ Сталин расстрелял бы всех причастных. И правильно бы сделал.
Удивительно, что они не замечали этого раньше, иронизирует на своем канале украинский блогер Денис Казанский.
Люди, которые выбрали символом войны букву Z из-за ее схожести с руной Зиг. Люди, которые целый год призывают к захвату и уничтожению соседней страны. Люди, которые рассказывают, что украинцы — это какой-то неправильный, неполноценный народ с неправильным выдуманным языком, выдуманной культурой. внезапно обнаружили, что в их государстве воспевается эстетика нацизма. Ну а как бы раньше вас ничего не смущало до выхода этого клипа? Например, когда ваши солдаты давали интервью, в которых признавались, что являются нацистами. В общем, спустя год после начала денацификации российские денацификаторы наконец-то вышли на самих себя.
Другие российские патриоты яростно защищают шамана. Больше всего оправдательных постов написал о нем Егор Холмогоров.
Дяденьки блондинистые, брюнетистые и лысые. Хватит играть в игру «бей своих». Это не русская народная игра. Вас обманули. Лучше ударьте по украинскому плацдарму на левобережье Днепра. Или, если вы мирные люди, воевать можете только на информационном фронте, ударьте хоть по Википедии с ее статьей «Расизм». А от шамана отстаньте.
Множество комментариев посвящены теме нацистской эстетики в российской культуре. Блогеры считают, что в ее нынешней популярности могут быть виноваты советские фильмы и сериалы. Павел Шефтман.
Вспоминаются мемуары какого-то раннего диссидента, сидевшего еще в 60-х в политической тюрьме. В Владимирском централе, что ли? Говорит, надзиратели вели себя как карикатурные гестаповцы из советских фильмов. Сначала это их удивляло, а потом они догадались. Образцы поведения советский человек брал из кино. Советский кинематограф не предоставлял ему образа положительного тюремщика. И в результате они стали подражать тем, что были. Эти понимают задачу – разработать фашистскую идеологию и эстетику. И берут за образец то, что есть.
Наталья Маршалкович.
Достаточно посмотреть любимый фильм Путина «Щит и меч» про русского разведчика. Восхищение стильными мужчинами в черной форме прям сочится с экрана. Так что скрепы и традиции.
Так или иначе, теперь все стало на свои места, констатирует музыкальный критик Артемий Троицкий на канале АРУ ТВ.
Поздно переживать на эту тему. То есть есть такая хорошая русская пословица. «Снявши голову, по волосам не плачут». Поскольку Российская Федерация, она долго шла по этому пути и пришла, то есть пришла окончательно, надо сказать, без всяких оговорок, там, кивоков и прочее. Российская Федерация сегодня это фашистское государство, точка. Со всеми как первичными, так и вторичными признаками фашистского государства. Вот певец-шаман – это один из вторичных признаков фашистского государства. Это такая как бы эстетика. Эстетика – это на самом деле в тоталитарных и фашистских образованиях она примерно одинаковая. То есть вот это вот самое белокурое бестие, ну а где-то там может и чернокудрое бестие с волевым подбородком, в соответствующей одежде и так далее. Вот это все совершенно естественно.
Умеренно провластные блогеры называют творчество шамана недостойным внимания. Юрий Баранчик.
В плане музыки это, конечно, полный шлак и отстой. Песня «Однодневка», о которой через 2-3 месяца все забудут. Тут и обсуждать нечего.
С тем, что шаман бездарен, а клипы его сделаны плохо, согласны и многие комментаторы из противоположного лагеря. Александра Гармажапова.
Почему шаман, поющий, что никогда не живем на коленях мы, в ролике идет в наколенниках?
Леос Банке.
Идея. Мы великие, никогда не будем стоять на коленях, бла-бла-бла. Художественное решение. Однокадровый клип, где шаман ходит по Красной площади. Вдалеке виднеются какие-то люди, то ли туристы, то ли поклонники. Никакого смысла в его движениях нет. Никакой символики, кроме нашивки триколора на руке и традиционного креста на шее. Слова плоские. Композиция кадра временами хромает. С профессиональной точки зрения это очень плохо. Видимо, волной мобилизации смыло последних креативщиков из Москвы. Дешевый клип про имперские замашки России. «Империя» – одна сплошная потемкинская деревня.
Гонорары шамана тем временем взлетели до небес. Известно, что он вошел в пятерку самых популярных и высокооплачиваемых исполнителей на корпоративах. Пока некоторые патриоты считают, что нацистский образ певца раскручивают враги России, оппозиция убеждена, что это провластная кампания. Об этом говорит, например, журналист «Дождя» Михаил Козырев на канале Игоря Нолгрэм.
Это, я думаю, что не имеет никакого отношения к искусству. Это шаман – это кукла на палке, которую водрузили на какую-то вот такую хоругвь, из нее сделали. Под этой фигурой, вот палку ему в жопу воткнули и несут сейчас, под это будут убивать, и под эти песни будут обосновывать этот новый, расцветший пышным цветом национализм и государственную идеологию, которая как бы подразумевает... Раньше я думал, что для... Что нет, ну какой фашизм? Нет никакого фашизма. Есть авторитаризм, да, но фашизма-то нет. Не хватало одного, не хватало государственной идеологии на ненависть к определенной этнической группе. Она есть. Это обоснование, что украинцы не нация. Это обоснование того, что украинцев нужно уничтожать. Так что все уже, полный набор есть. Вот, и когда эта орда, как я ее себе представляю, будет с этими знаменами продолжать дальше вести эту человеконенавистническую идеологию, то на знамени у нее будет шаман. Это не искусство.
Как и в любом сетевом споре, не обошлось без конспирологии. Есть версия, что с помощью певца-шамана общественность отвлекают от шамана Габышева. Кирилл Эрлихман.
В сентябре 2019 года политтехнолог Виталий Шкляров высказал мнение, что Габышев вполне может оказаться для Кремля опаснее многотысячных протестных митингов в Москве. Он провел аналогию с соляным походом, мирным, но массовым протестом против британского колониализма сторонников Махатмы Ганди в Индии, который, по мнению Шклярова, сломал хребет британскому колониальному верблюду. Сам певец Ярослав Дронов под сценическим псевдонимом «Шаман» начал выступать только с 2020 года, хотя, по данным в сети, его карьера развивается с 2013 года. По его словам, псевдоним ему дали поклонники, которые так называли исполнителя в комментариях. Алгоритмы поисковых систем учитывают популярность и предоставляют данные о певце «Шаман» в первых результатах выдачи по исходному запросу по слову «Шаман».
Но в отличие от Габышева, за Дроновым, по крайней мере в клипе, никто никуда не идет, отмечает на своем канале Дмитрий Колезев.
Вообще, в таком клипе, по идее, шаман должен идти с большой толпой россиян. Но вместо этого россияне снимают его на телефон и, наверное, думают, что за странный чувак. Со стороны это выглядит особенно нелепо. Раньше такие ролики назывались «Чувак обдолбался солями прямо на Красной площади», а теперь это патриотическая пропаганда. Окей.
Пока шаман снимается на Красной площади, люди вокруг него ведут себя как-то растерянно. И в этом тоже есть некий символизм, пишет Илья Будрайцкис.
А мне кажется, что последний клип шамана ясно диагностирует главную проблему новейшего российского фашизма. На первом плане мы видим широко шагающего фюрера с нарукавной повязкой. Но за ним вместо коллективного «мы» в виде колонн штурмовиков – пустотная Красная площадь, где по краям мечутся узнаваемые фигуры насмерть запуганных москвичей, на лицах которых написан один и тот же немой вопрос – должен ли я вызывать ментов, или это все сами менты и устраивают?
С вами была Аля Пономарева и цитаты «Свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».